Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Мельхиседек, настоятель совершенно замечательного, чудесного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, продолжает разговор на тему, как я думаю, всех вас заинтересовала, Федор Михайлович Достоевский в мировой литературе, Федор Михайлович Достоевский как пророк собственного Отечества. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. И защитник святого православия, о котором когда-то Герцен сказал, это Достоевский уже всем надоело, лезет со своим Христом где надо и где не надо. Это в кавычках, высочайшая оценка его подвига в тот момент, период жизни нашего государства, когда только и он и был, кто открыто и с таким вдохновением проповедовал Христа.
Вот удивительное дело, отец Мельхиседек, я вот за свою очень долгую журналистскую жизнь православную поняла, что вот то, о чем начинаешь думать, о чем начинаешь говорить, причем искренне и хорошо, тебе обязательно какое-то подспорье появляется.
Да.
Или какие-то напоминания. Да. Что происходят какие-то очень хорошие вещи, и это какое-то зримое воплощение помощи Божьей.
Так.
Ты это так расцениваешь, да?
Так.
Мы с вами договорились, что будем говорить о Федоре Михайловиче Достоевском.
И незадолго... До передачи?
Да. Да. И до передачи вы едете в Тульскую губернию.
Да.
Освещаете один из храмов.
Ну, не освещаю, принимаю участие.
Принимаете участие. Принимаете участие в закладке храма.
Нет, там молебен перед началом строительства.
Перед закладкой, да. Принимаете участие. И вам дарят книгу. Дарят Святое Евангелие. Так. Репринтное издание того самого Евангелия,
которое... Факсимильное.
Факсимильное даже.
Факсимильное. Да? Это означает один в один.
Один в один издание, да. Которое держал в руках Федор Михайлович Достоевский.
Да.
Ну,
да.
Это...
Оно сейчас в руках.
Оно сейчас у вас в руках. Я вас... Очень попрошу показать нашим зрителям и рассказать об этом Евангелии, то, что связано с Федором Михайловичем, с теми словами, которые он произнес незадолго до смерти. Вот удивительные вещи. Батюшка, прошу.
Была великая милость Божия. Мы были в деревне отца Федора Конюхова. Ну, все было замечательно. Посмотрели его идею, его деревню, где планируется около 10 храмов и 80 часовен. Это отдельный разговор.
Ну, как всегда, грандиозен.
Ну, конечно. И вдруг... Ну, это даже об отце Федоре, это вообще целая тема передачи. И вдруг в конце нашей встречи он говорит: батюшка, а я вам хотел подарить Евангелие. Ко мне приезжал, я немножко не понял, по-моему, мэр города Тобольска, который заказал 50 факсимильных книг с Евангелия Федора Михайловича Достоевского, который хранится в филиале Ленинской библиотеки. 50 экземпляров, один из 50 экземпляров с пометками Федора Михайловича в моих
просто,
руках.
Ну, просто...
Это издание 1823 года. Причем, что интересно, впервые было переведено Евангелие на русский язык благодаря трудам святителя Филарета, митрополита Московского по фамилии Дроздов. Его мощи сейчас в храме Христа Спасителя. Он был инициатором строительства храма Христа Спасителя, и он же, митрополит Филарет, здесь редактировал на русском языке Евангелие лично с Московской академией перевод Евангелия от Иоанна. Если мы будем когда-то читать на русском языке Евангелие от Иоанна, то надо поминать святителя Филарета. Благодаря ему был осуществлен на разговор на русский язык, было переведено Евангелие с апостольскими посланиями.
Один из самых образованных людей своего времени.
Святитель Филарет, да, конечно. Он же подготовил текст манифеста об освобождении
крестьян.
Да, и к нему обращался император как к высочайшему, да даже государственному авторитету. Так вот, в Тобольском остроге, когда был этап, когда Федор Михайлович был осужден за участие в кружке петрашевцев, вот, но это целая история, это, как говорится в тексте, подвергнуть господина Достоевского смертной казни через расстреляние на Семеновском плацу 21 декабря. Вот. Казнь была заменена на 4 года.
На гражданскую казнь 4 года.
На каторге. И она была, он и проходил в Омском остроге. Но по пути в Омск они остались в Тобольске. И жена декабриста Марина фон Визина дарит ему это Евангелие. Ну, точно такое Евангелие, потому что один...
Он ушел на каторгу не христианином.
Я в двух словах могу сказать. Дело в том, что за кружок Петрошевцев, конкретная цель потом была переустройство этого мира. Он был в одной из самых радикальных ячеек, которые вообще, так сказать, была к этому готова, поэтому эти мировоззрения, они потом вошли в роман «Бесы». Вот. И он как пишет брату Михаилу, когда он попал на 8 месяцев, попал в Петропавловскую крепость, в одиночную камеру, он ему писал: «Пришли мне книги по истории, пришли мне Библию и пришли мне Карамзина». Ну, книги по истории.
Государства Российского.
Да, да. Ему разрешили спустя 3 месяца. Разрешили бумагу 5-й. И он ему брату пишет: «Ты знаешь, — говорит, — если бы не каторга, если бы не тюрьма, я бы неизвестно до чего бы дошел». Он уже в тюрьме, у него мозги встали на место. Он там уже стал переосмыслять свою жизнь. Мало того, что не только там, а когда он стоял перед расстрелом, когда уже первую тройку надели балахоны, когда были взведены курящие, когда заиграла барабанная дробь, он сказал: мне примерно осталось, наверное, минут 8 жить. Если бы мне дали жизнь, я бы, наверное, каждую секунду превратил бы в мгновение: «Господи, да, если бы мне была дарована жизнь». Он подходит к Рудневу, к своему соратнику, и говорит: но ведь встретимся же там, душа же все-таки бессмертна». Он в этот момент все-таки что-то начинает вспоминать. И представляете, до какой степени дошли в этом социализм и атеизм, в котором говорит, что всегда социализм обязательно приведет к атеизму. И вдруг его соратник ему отвечает: «Достоевский, успокойтесь, какое бессмертие? Горстка пепла». Вот. Это середина XIX века, до какого атеизма и безбожия уже дошли интеллигенции и социалисты. А он говорит: все-таки есть же вечность, это его взгляд. Федор Михайлович в тот момент что-то шелохнулось. И, кстати, он увидел потом блеск на куполе Веденского храма. Веденский храм – это был полковой храм Семеновского полка на Семеновском плацу, и происходила такая жизнь. Потом этот собор был разрушен в советское время. И он пишет: «Меня поразило этот блеск от золотой куполов, и я подумал, что скоро я стану одним из этих лучей, сольюсь с ним, и может быть, есть какая-то надежда на вечность». То есть все-таки у него христианское воспитание, оно, конечно, сыграло большую роль. И, кстати, когда мы начинаем выводить какие-то истоки его сначала глубокого христианства, потом отход от христианства, потом его этот взлет после «Бедных людей», а потом совершенно непонятная жизнь. У него тоже была она по своей нравственной наполненности. Он потом, можно сказать, что от Христа отошел своими поступками после «Бедных людей». После неимоверного взлета, когда он пишет брату Михаилу: «Я, наверное, так не буду никогда счастлив. Все мной удивляются и восхищаются». Ну, а нам все старцы говорили: когда видишь юноша, восходящего на небо, возьми его за ногу и сдерни
его.
Да, и вот это как раз Петрошевский кружок, вот это сдергивание, сам Господь устроил судьбу, чтобы мы потом не потеряли великого христианина, который прошел через каторгу, увидел все судьбы людей, которые были собраны в этом остроге, то есть почти, то есть срез такой был.
Разрушители увидел.
Срез, да, он увидел все.
Бесов непокаявшихся, да, тоже увидел.
Ну, конечно. Так вот, истоки его христианства оказывается, и мама была глубоко верующей, дед его был священником в Волынской области. области, дед Федора Михайловича Достоевского. Отец был, так сказать, лейб-медиком был в Мариинской больнице в Москве. Кстати, немногие все думают, что Федор Михайлович, он родился в Петербурге и был петербуржцем. Ничего подобного. Он до 17 лет он жил в Москве, и только в 17 лет они вместе.
Да, здесь же улиц, связанных с Достоевским.
Мариинская больница до сих пор оставшаяся. Сейчас идет ремонт, никак не закончится в течение...
Москва впереди планеты всей.
Трех лет. Так вот, каждый день, они час перед ужином читали книги. Целый час. Вот по очереди. Ту, другую. Ага. Представляете? Час. К 17 годам он перечитал, так сказать, всю классику.
Вот надо за правило взять сейчас нам начинать читать. Отказываться от телефона. Сесть классику или хорошую современную литературу. Читать, развивайте мозги.
Когда он поступил в Михайловское инженерное училище в Санкт-Петербурге, которое, кстати, закончил перед ним 12 лет раньше, никто иной, как епископ Игнатий Бенчининов, который был блестящим офицером, был надеждой императора, и вдруг он уходит в монахи. Такую же судьбу повторил Федор Михайлович. Он заканчивает это инженерное, военно-инженерное училище и уходит, но только не в монахи, а уходит, посвящает себя литературной писательской деятельности.
Вы сами так увлеклись, про Евангелие это?
Это Евангелие потом прошло, оно было с ним в остроге. И не только оно с ним было в остроге, оно с ним прошло до последней минуты его жизни. Здесь есть пометки рукой Федора Михайловича. Замечательно, что даже на могильном памятнике, мы недавно были в Санкт-Петербурге, были на Тихвинском кладбище, оно примыкает к Александру Невской лавре. Да, с такими словами: зерно, если не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Мало того, что оно у него было настольное, и был такой момент, когда жена Федора Михайловича, Анна Григорьевна Сниткина, Достоевская, в замужестве, она его умоляла, когда она видела, что он умирает от легочного кровотечения у него было. Вот. Одно, другое повторилось в течение нескольких последних дней. И она умоляет, на кого ты нас оставишь? Она была счастливой женщиной, она пишет воспоминания о ней. Есть, что 14 лет, проведенные с ним, это были самые счастливые дни моей жизни. Он подарил четырех детей. Первая, София, умерла не дожив года, потом была Любовь, Федор и последний Алексей, тоже в трехлетнем возрасте, умер. Двое детей осталось. Это Любовь и Федор Федорович. Вот. И она пишет, она его умоляет: давай мы будем тебя вымаливать, не уходи. Вот, ты знаешь, я чувствую, что я наверное, скоро умру. Но если ты так переживаешь, открой Евангелие. И они открывают именно это Евангелие.
Открываем.
Они открывают именно это Евангелие. И это третья глава от Матфея. И там есть такие строчки. «Иоанн же удерживал его, то есть Христа, и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ», это она ему читает: «не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Анечка, слышишь? Не удерживай. Она заплакала, обмочила слезами этой Евангелие и покорилась воле Божьей. Вот открой Евангелие. Вы представляете, насколько религиозность его...
Там даже какая-то пометочка есть. Это не Юля, потом она...
Там написано, что при этих строчках умер Федор Михайлович Достоевский.
Вот, может быть, это ее давайте покажем нашим зрителям.
Она здесь ручкой.
Да, вот, наверное, это же...
Ну, это мы в перебивке.
Вы же сказали, что это факсимиле.
Да.
Так, может быть, это ее рука-то?
Так слушайте, это рука... Я читаю.
Чья?
Открыта мною по просьбе Федора Михайловича в день его смерти, в 3 часа дня.
А вообще это на Евангелии можно заметочки оставить?
Ну, она карандашом, а это все деликатно. Открыты мною.
Все, то есть сейчас наши зрители видят почерк его супруги и вот эту запись.
Да, открыто мною в 3 часа дня.
Видите, как?
Вот что значит факсимиле.
Вы знаете, у меня какой был случай, но это немножко в сторону, но тоже об этом. Я как раз сняла фильм о строящемся тогда храме в честь Федора Ушакова.
Так.
На следующий день вышел фильм, на следующий день я поехала на, там, в один тоже строящийся храм. И настоятель говорит, знаете, мы вот тут подготовили, мы написали, там 50 человек, у нас было 50 икон, они разные. Так. Ну, возьмите, кто хочет, какую. Там все берут, ну, и я беру. Как вы думаете, какую икону я выбрала, когда открыла?
Не знаю.
Федора Ушакова.
А их было много других, да?
Абсолютно, 50 разных икон.
Разных?
Разных.
Из 50?
Да, а у меня как достался. Раз вот фильм прошел, Федоре Ушакове, о строящемся храме, 50 икон, батюшка, вы
вот мы говорим
берите,
о том,
и я бы...
Когда мы что-то делаем,
вот как?
То в этом деле Федор помощь
Ушаков,
Божия присутствует. Федор
Ушаков, моли Бога о нас.
Вот тоже чудо, правильно. Мы почти полгода назад начали о Федоре Михайловиче
размышлять.
И вот такой пришел подарок от отца Николая Конюхова. Еще очень чрезвычайно важно рассказать нашим телезрителям, так сказать, о его, потому что все знают, ну, в смысле, подробности его именно внутренней жизни. Многие знают, а многие и не знают. Дело в том, что за 2 или 3 дня он был причащен и исповедан священником. Вот. Он ей сказал, супруге Анне Григорьевне сказал, Анечка, ты знаешь, я тебе не изменял даже в мыслях, хотя из его жизни было видно, что человек очень был, так сказать, от такой жизни непростой, то, что касалось семейных отношений, до этого счастливого брака с Анной Григорьевной Сниткиной, я тебе не изменял, да, даже в мыслях. И она рассказывает, мы были в этой квартире, где скончался Федор Михайлович недавно в Санкт-Петербурге, пятикомнатная или 4 комнаты, такой же. Мысль какая? Он умер половину 9 вечера. И начал приходить сначала близкие, знакомые, потом не очень, потом студенты, потом профессора, потом рабочий люд, потом пошли. Говорит, сначала читали по кафизме, потом стали читать по славе, потом стали читать по псалму. А потом, когда выстроилась очередь на улице, это Кузнецкий переулок, дом 5 улица, вот, потом начали читать по стиху. Что же это за человек, по которому возник, который был так нужен людям, так дорог? Мало того, есть описание свидетельства очевидцев, когда пишут это полицейские городоначальники, что на похоронах Федора Михайловича, когда совершалось перенос тела его с квартиры до Александра Невской лавры, около 50 тысяч человек шло за его гробом. Вы можете себе представить? Почему? А потому что, наверное, вот Герцен и сказал, он со своим Христом лезет, где надо и где не надо, потому что прикровенно, где-то напрямую, где-то, так сказать, уже... А хотя я его больше полюбил, конечно, Федора Михайловича, как публициста, потому что там уже без намеков, там не через образы романов, это его напрямую рассуждения, глубочайшие, пророческие.
Я начала, что он действительно был пророком.
Особенно. Это, конечно, дневники писателей, которые начали сдавать за 4
дневники
года.
Дневники надо читать. Я нечаянно наткнулась на Пушкина.
Может быть, и с них надо начинать.
Открывается такое, что даже
совершенно
ты...
Верно.
И, кстати, у меня была недавно программа с Петровичем Бурляевым, она тут скоро выйдет. И мы с ним поговорили о цензуре, но это естественно. Я ему говорю, слушайте, вот во времена Советского Союза, когда такая была цензура, вдруг Иваново детство, вдруг Андрей Рублев. Ну, слушайте, вот сейчас представьте, что кто-то мог бы снять Иваново детство, я просто не могу. Вот по силе, да? Он говорит, ну, вы знаете, ну, цензура, даже тот же Тарковский говорил, что только под давлением, только под цензурой можно создавать такие фильмы. И приводит Пушкина, который говорит, что литература, поэзия, искусство, Игорь Николаевич Петрович говорит, и я бы добавил телевидение, кино, театр, должно иметь цензуру. Потому что невозможно, чтобы каждый желающий на каждом углу говорил то, что он хочет.
Да.
Пушкин, который считается, да, многими и нигилистом, там, я знаю, либералом, демократом, кем только не считает,
опять
приветствует цензуру.
Опять же, возвращаясь к Федору Михайловичу, широк человек.
Человек.
Широк человек.
Что же будет, если каждый будет говорить?
Надо бы его сузить. То есть до разумных, нравственных, евангельских, конечно, рамок и границ. Если этого нет, тогда мы будем получать Лолиту Набокова, так сказать,
да,
и прочее,
да.
Богомолова со своими спектаклями и прочее.
Да. Так, Катя, да. Когда же мы все-таки должны изучать Федора Михайловича-то? Я не... С одной стороны, мы должны дать школьникам образование. Должны. Но, с другой стороны, что они поймут сейчас в Достоевском? А уж нынешний-то, я не знаю, я не хочу в Арчуне такой старый показаться, но...
Ну, во всяком случае, давайте вот это, кто нас будет видеть
вот
и слышать, давайте возьмем хотя бы пример. Родители, инициаторы, вот, общий разбор какой-то, это, наверное, какая-то идеальная форма просто ради того, чтобы привести пример. С Японии приезжает человек, чтобы соприкоснуться не только с книгами, которые он читал, а даже с теми местами, где он ходил. Значит, для кого-то это величина, это необходимость, это нужность, это фундамент, это стержень. Вы же хотите быть образованными людьми? Хотим. Ну, наверное, надо с этим хотя бы даже через это соприкоснуться. А потом еще. Каждый из нас в этих романах обязательно себя увидит, своего двойника. Он на протяжении всех своих романов пишет, что у каждого из нас двойник. У каждого из нас двойник. И самое главное, чтобы победил двойник светлый. Мало того, он эти слова взял вообще из Евангелия. Это послание апостола Павла к римлянам. Бедный я человек. Зло, которое ненавижу, то делаю, а добро, которое хочу, то не делаю. Кто избавит меня от этого греха? Кто? Вижу за закон, который противоборствует закону ума моего. Слушайте, это же всегдашнее. Наша и брань, и наша духовная жизнь без конца. Как заповедует пророк Давид, уклонись от зла и сотворю благо. Вот это зло и добро. Каждый день. Как мы были в день. Отец Федор говорит, я только выйду из дома и дойду до часовни, где молюсь, я уже, так сказать, это как согрешу. Думаю, как можно с утра согрешить? И вдруг он это публично исповедит. И вдруг он мне на ухо и говорит, вот пока иду до часовни, это одна минута. Вот одна,
да.
И уже согрешу. Ага, как? Да вот, говорит, должны привезти там, значит, этот грузовик с лесом. А я думаю, а что они резину тянут? И что это они такую цену взвинтили? Вот,
да.
У меня уже мысли это пошли. Но одна минута только утром стала.
Говорит, а что, хорошие мысли? Ну,
почему?
Строитель.
Почему не светлые? А боги, ангелы в душе, а тут.
Ну, один говорит, ему надо храм построить. Вы тоже об этом думали, когда Покровский храм наш замечательно строили.
Ну, не с первых секунд.
Пересмотрела я тут потрясающе интересную телевизионную версию. Спектакль 75-го года по пьесе Михаила Рощина «Эшелон». Он посвятил эту пьесу о женщинах, которые в эвакуации их везут, они едут в эшелоне.
Эвакуация какой?
Да, 41-й год, они едут там далеко даже. Вот представляете, да, в эшелоне, в военном, ну что там, понапихали женщины, они все разные собираются. Очень интересная пьеса, слава богу, есть телевизионная версия. Вот советую посмотреть, кто не видел. Сам там Михаил Рощин принимает участие. Интересный эпизод. Ведут пленного немца. Женщины это видят. Женщины, которые уже испытали на себе бомбежку и все остальное.
Да.
Выходят две.
Да.
И одна говорит, убила бы. Вторая говорит, а ведь у него есть мать.
Вот это да.
Вот о чем вы говорили?
Два в одном.
Да,
в двойнике.
Убила бы.
Двойники, да.
А у него есть мать.
Да.
Представляете, вот это русские женщины, которые уже испытали, но как они пожалели.
Фантастика. Как старец.
Вот мы, он, кстати, Достоевский, да, нашего времени, да?
Да, да. Мне, кстати, мысль пришла, как старец Фейс учил, включайте добрый помысел.
Да, включайте добрый помысел. Добрый помысел. Кстати, даже к поверженному врагу.
Прежде чем подумать плохо, подумай хорошо.
Тезна Сидек, две минуты у нас осталось, я не знаю. Нам придется с вами третью программу делать, кстати, Достоевским через какое-то время.
Ну, давайте мы тогда...
Давайте добрые помыслы нашим
добрые
зрителям.
Добрые помыслы и пожелания. Он как раз говорит о том, что жизнь без веры, жизнь без веры в свою душу и ее бессмертие бессмысленно, безнравственно и бесцельно. Без веры в свою душу и ее бессмертие. Поэтому это, наверное, дает основание и фундамент нас к любым проблемам, испытаниям, эпидемиям, ковиду и прочее. Так что же Христос смерть попрал. И поэтому я думаю, что мы тоже это переживем с верой, с надеждой. Поэтому ключевой момент одного из его романов «Преступление и наказание» – это рассказ о Лазаре четверодневном. А Лазарь четверодневный, что бы ни было, так сказать, какие бы ни были испытания, проблемы, даже сама смерть, будет воскресение – и жизнь будущего века.
Спасибо большое, отец Мельхиседек. Очень, мне кажется, интересная мы с вами провели беседу, очень познавательная. Ну, я думаю, что через какое-то время, может быть, мы продолжим и не только о Федоре Михайловиче, а порассуждаем о других известных, великих русских писателях, которые действительно были пророками собственного Отечества. Спасибо вам.
До свидания, до новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа вышла в день особый. Это день, Дмитровская суббота, которую установил благоверный князь Дмитрий Донской после победы на Куликовом поле в память о тех воинах, и князьях, и простых воинах, вождях, которые погибли не только на Куликовом поле, но и во всех сражениях, которые они вели за собственное Отечество. Мы молились о упокоении их душ, за тех воинов, за тех людей, которые как раз верили в эту вечную жизнь, которые шли в бой за Отечество с верой, с православной верой, были глубоко верующими людьми. Они не боялись умереть, потому что в их душе был Христос. Я очень рада всем, кто был сегодня с нами, и жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.